Литературное чтение на Радио России.
Александр Куприн, Ольга Сур, часть вторая. Устраивался иногда в цирке, чаще всего в рождественские и масленичные дни, общий конкурс прыганья. Принимали в нем участие почти все артисты. Укреплялась на высоте второго яруса около входа гибкая длинная доска в виде трамплина, а на середине манежа постилался большой матрас. Вот мы и прыгали все по очереди, а с каждым туром матрас отодвигался все дальше от трамплина, и с каждым разом выходили из игры один за другим соперники, у которых не хватало мужества или просто мускулов. Так представьте себе, Пьер всегда побеждал и оставался один для последнего прыжка, который он делал чуть не во всю длину манежного диаметра. Прибавлю еще, что Пьер был очень добр, скромен, услужлив и всегда весел. Его в цирке любили, но как-то всегда затирали на третье место. Повторяю, был я тогда совсем желторотый птенец. Мне и в голову не могло прийти, что этот бесцветный старый Пьер, ему тогда было лет 30, но по моему клопиному масштабу он казался мне чрезвычайно пожилым, что наш незаметный Пьер смеет любить, да еще кого? Саму Ольгу Сур, первую артистку цирка, мировую знаменитость, дочь грозного и всесильного директора, страшнее и богаче которого не было никого на свете. Но наши цирковые давно уже поняли Пьерову болезнь. Случалось, что они добродушно подтрунивали над Пьером. Острили, что после вечера, на котором Пьеру удавалось держать обруч для Ольги, или помочь ей вскочить на панно, или подать ей руку, когда она, убегая по окончании номера с манежа, перепрыгивала через воображаемый барьер, Пьер шел на другой день в костел, и там полный благодарности распластывался крестом перед статуей Мадонны. Тогда мне Пьер был и смешон, и жалок. Теперь-то, в моем очень зрелом возрасте, я понимаю, что Пьер был бесконечно смелым человеком. Однажды утром во время репетиции он наскоро перекрестился, да взял и пошел к самому Суру в его директорский кабинет. «Господин директор, я имею честь просить у вас руку и сердце вашей младшей дочери, мадемуазель Ольги».
«Повторите-ка, молодой человек, повторите!»
Старый Сур говорил ничтожному Пьеру на «вы». Это был зловещий признак. Никому во всей вселенной он не говорил «вы», за исключением местного пристава. Старый Сур, не торопясь, достал с пола свою черную сигару и старательно вновь раскурил ее. Утопая в клубах крепкого дыма, начал он пробирать Пьера едкими злыми словами. «Как это, Пьер, мог додуматься до идеи жениться на дочери директора одного из первоклассных цирков? Или он не понимает, что расстояние от него до семьи Суров будет побольше, чем от земли до неба? Или, может быть, Пьер — замаскированный барон, граф или принц, у которого есть свои замки, или у него в Америке есть свой собственный цирк, вместимостью в 20 000 человек, но только мы все об этом раньше не знали?» Долго пиявил язвил и терзал бедного Пьера раздраженный Сур. Наконец он сказал:
«Ну, я понимаю, если бы у тебя было громкое цирковое имя, или если бы ты изобрел один из тех замечательных номеров, которые артисту дают сразу и славу, и деньги. Но у тебя для этого слишком глупая голова, поэтому вон!»
И это «вон» старый Сур выкрикнул таким повелительным громовым голосом, что рядом в конюшне лошади, услышав знакомый директорский окрик, испуганно заметались в стойлах и затопали ногами. Бедный Пьер с похолодевшим сердцем выскочил из директорского кабинета. Но тут, в темноте циркового коридора, нежная женская рука легла ласково на его руку. «Я все слышала», — сказала ему на ухо Ольга. «Не отчаивайтесь, Пьер. Говорят, что любовь делает чудеса. Вот назло папе возьмите и выдумайте совсем новый номер, самый блестящий номер, и тогда с вами будут говорить иначе. Прощайте, Пьер». После этого происшествия Пьер внезапно пропал из цирка. Никому из товарищей он не писал. Начали его понемногу забывать. Все реже и реже вспоминали его имя, но, надо сказать, каждый раз с теплотой. А через год, в разгаре зимнего сезона, он опять приехал в Киев и предложил старому Суру ангажировать его новый номер, который назывался довольно странно «Легче воздуха». Только теперь он не звался бледным именем Пьера. Его имя стало Никанора Нанни, и оно красовалось на всех заграничных афишах большими буквами и мелкой печатью в альбомах с иностранными газетными вырезками. Отзывы были так восторжены, что хитрый Сур не устоял. Подписал контракт с Никанора Нанни. Да как же было устоять, когда и в Италии, и в Испании, и в Вене, и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне известнейшие знатоки циркового дела писали, что такие цирковые номера появляются лишь раз в столетие. И говорят об усердной, долгой, почти невозможной тренировке. Мы видели результаты этой дьявольской работы на пробной репетиции. Необычайное зрелище! Сам старый Сур не удержался и сказал:
«Это чудо! Если бы не видел своими глазами, я никому бы не поверил. А номер был на неопытный взгляд, как будто простой. На высоте двух хороших человеческих ростов строилась неширокая площадка для разбега. Она оканчивалась на середине манежа американским ясеневым трамплином, а в другой стороне манежа укреплялся обыкновенный бархатный тамбур такой величины, что можно было только поставить ноги, окончив прыжок. И что же делает Никанора Нанни? Он берет в каждую из рук по 25-фунтовой гире, затем он делает короткий, но быстрый разбег, отталкивается со страшной силой от трамплина и летит прямо на тамбур. Но во время этого полета в какой-то необходимый, но неуловимый момент он бросает обе гири. И тут-то, преодолев закон тяжести, ставший внезапно легче на 50 фунтов,
Он неожиданно взвивается кверху и потом уж кончает полет, упав на тамбур. И этот-то невообразимый полет, клянусь вам, сеньор Алессандро, производил каждый раз на нас, всего навидавшихся в цирке, ощущение какой-то внезапной светлой радости. Такое же чувство я испытал гораздо позже, когда увидал впервые, как полз по земле аэроплан и вдруг отделился от нее и пошел вверх. Да, мы многого ждали от этого номера, но мы просчитались, забыв о публике. На первом представлении публика хоть и не поняла ничего, но немного аплодировала. А уж на пятом старый Сур прервал ангажемент согласно условиям контракта. Спустя много времени мы узнали, что из-за границы бывало то же самое. Знатоки вопили от восторга, публика оставалась холодна и скучна. Так же, как и Пьер год назад, так же теперь Никанора Нанни исчез бесследно и беззвучно из Киева, и больше о нем не было вестей. А Ольга Сур вышла замуж за грека Лапиади, который был вовсе не королем железа, и не атлетом, и не борцом, а просто греческим арапом, наводившим марафет.
Вы слушали вторую часть рассказа Александра Куприна «Ольга Сур». Читал заслуженный артист России Валерий Захарьев. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова.